4. Инеж. Инеж лежала на животе с вытянутыми руками, извиваясь в темноте, как червь. Несмотря на то, что она морила себя голодом, вентиляционное отверстие все еще было узковато. Она не видела, куда ползла, но упорно продолжала двигаться вперед, подтягиваясь на кончиках пальцев. Девушка очнулась через какое-то время после произошедшего на Вельге-Люке, не имея ни малейшего представления, где она и как долго пролежала без сознания. Помнила лишь то, как неслась камнем вниз с огромной высоты, когда один из шквальных ванека уронил ее, и тут же была подхвачена вторым. Стальные руки обхватывают ее талию, ветер бьет в лицо, вокруг одно лишь серое небо, а в голове взрываются вспышки боли. Следующее, что она помнила, это как она проснулась в кромешной темноте с раскалывающейся головой. Ее руки и ноги были связаны, и она чувствовала тугую повязку на глазах. На какую-то секунду Инеж снова стала испуганной и одинокой 14-летней девочкой, которую бросили в трюм судна работорговцев. Она заставила себя дышать спокойно. Где бы девушка ни находилась, она не ощущала мерного покачивания на волнах и не слышала скрипа парусов. Она была на твердой земле. Куда Ван Эк мог привести ее? Возможно, на склад или в чей-то дом. Быть может, она даже не в Керчи, но все же это не имело значения. Она и не Шгафа, и не станет дрожать, как кролик в ловушке.
«Где бы я ни была, мне просто нужно выбраться».
Она терлась лицом об стену, пока не стянула повязку. В комнате была непроглядная темень, и в тишине слышалось только ее учащенное от вновь начавшейся паники дыхание. Она подавила приступ паники и взяла дыхание под контроль. Вдох через нос, выдох через рот. Ее мысли обернулись молитвами к собравшимся вокруг нее святым. Девушка представила, как они осматривают веревки на ее запястьях, вдыхают жизнь в ее руки. Она не пыталась убедить себя, что не боится. Давным-давно, после неудачного падения, ее отец объяснил, что только дураки считают себя бесстрашными.
«Мы встречаемся со страхом лицом к лицу», — сказал он. «Мы приветствуем неожиданного гостя и внимательно слушаем, что он хочет нам поведать. Когда приходит страх, что-то должно произойти».
Инеж намеревалась сделать так, чтобы что-то произошло. Она решила не обращать внимания на боль в голове и начала медленно передвигаться по комнате, пытаясь оценить ее размеры. Затем воспользовалась стеной, чтобы подняться на ноги, и ощупала ее, ерзая и подпрыгивая, чтобы найти двери или окна. Услышав приближающиеся шаги, девушка рухнула на пол, но у нее не хватило времени, чтобы вернуть повязку обратно на глаза. С тех пор охранники завязывали ее еще туже. Но все же это было неважно, потому что Инеж нашла вентиляционное отверстие. Единственное, что ей требовалось, это освободиться от веревок. Касс справился бы с этой задачей в темноте и, вероятно, под водой. Тщательно осмотреть помещение, где ее держали, удавалось только, когда приносили еду, освещая комнату лампой. Инеж слышала, как ключи поворачивались в череде замков, как распахивалась дверь, и слышала звук, с которым поднос ставили на стол. Через минуту повязку осторожно снимали с ее лица. Бажан никогда не бывал с ней груб или резок. Это не в его характере. По правде говоря, девушка подозревала, что ухоженные руки музыканта вообще не способны на такое. Естественно, на подносе никогда не лежали столовые приборы. Ванеку хватало ума не доверить ей даже ложку. Но Инеж пользовалась любой возможностью, чтобы изучить каждый миллиметр пустой комнаты, выискивая признаки, которые помогли бы ей определить ее местоположение и спланировать побег. Разгуляться было негде. Бетонный пол совершенно пустой, не считая кучи одеял, в которые она заворачивалась по ночам. Стены с пустыми полками, выстроенными в ряд, а также стул и стол, за которым она ела. Окон не было, а единственным намеком на то, что они все еще находились неподалеку от Кеттердама, был влажный привкус соли в воздухе. Бажан развязывал ей руки, а затем снова связывал их спереди, чтобы она могла есть. Но как только Инеж обнаружила вентиляционное отверстие, она сократила прием пищи и ела ровно столько, сколько было нужно, чтобы поддерживать в себе силы. Однако, когда Бажан и стражники принесли сегодня поднос, ее живот громко заурчал от запаха сосисок и овсянки. У Инеж кружилась голова от голода, и, пытаясь сесть, она задела поднос, разбив при этом белую керамическую чашку и миску. Ужин шмякнулся на пол дымящейся массой, состоящей из аппетитной каши и осколков разбитой посуды, а девушка неуклюже приземлилась рядом с ней, едва не испачкав лицо в овсянке. Бажан покачал копной темных шелковистых волос. «Ты слабая, потому что мало ешь. Господин Ванек приказал мне насильно кормить тебя, если это будет необходимо».
«Что ж, попробуй», —
процедила Инеж, подняв на него взгляд с пола и оскалив зубы.
«Трудно будет учить игре на фортепиано без парочки пальцев».
Но Бажан лишь рассмеялся, сверкая белоснежными зубами. Вместе с одним из стражников он помог ей сесть обратно на стул и послал еще за одним подносом. Ван Эк не прогадал с выбором ее тюремщика. Бажан был сулийцем, немногим старше Инеж, с густыми смоляными волосами, вьющимися у шеи, и блестящими агатовыми глазами, обрамленными такими длинными ресницами, что ими можно было отмахиваться от мух. Он сказал, что Ван Эк нанял его учителем музыки, и Инеж удивилась, как торговец решился привести в дом такого парня, когда его собственная жена была почти вдвое моложе него. Либо Ван Эк слишком самоуверен, либо очень глуп.
«Он обманул Каза», — напомнила себе девушка, — «так что скорее глуп».
Когда один из стражников убрал еду с пола, Бажан не мог опуститься до такой работы. И ей принесли новый ужин, парень прислонился к стене и начал наблюдать, как она ест. Инеж зачерпнула пальцами горсть каши и осторожно проглотила несколько комочков. «Ты должна есть больше», — распекал ее Бажан. «И если станешь более сговорчивой и ответишь на его вопросы, то увидишь, что Ван Эк вполне разумный человек».
«Разумный лжец, мошенник и похититель», — ответила она и тут же обругала себя за это.
Бажан не скрывал своей радости. Каждый прием пищи проходил в одном и том же духе. Инеж размазывала еду по тарелке, а он болтал, вставляя в разговор многозначительные вопросы о Казе и отбросах. Каждый раз, когда у него получалось добиться от нее ответа, он считал это победой. К сожалению, чем меньше она ела, тем больше слабела, и тем сложнее было держать язык за зубами. «Учитывая то, с какой компанией ты водишься, я бы сказал, что ложь и обман господина Ван Эка говорят в его пользу».
«Шеврати», — отчетливо произнесла девушка. «Невежда». Она не раз называла так Каза.
Ей вспомнилось, как Джеспер поигрывал своими револьверами, как Нина выжимала из человека жизнь щелчком пальцев, как Брекер взламывал замки в своих черных перчатках. Воры, бандиты, убийцы. И любой из них был лучше, чем тысяча Ван Эков.
«Тогда где же они?»
Этот вопрос разрывал спешно наложенный шов внутри нее. «Где Каз?» Она не хотела много думать на эту тему. Каз был хорошо известен своей практичностью. Зачем ему возвращаться за ней, когда он мог уйти от Ван Эка с самым ценным заложником в мире? Бажан скривил нос. «Давай не будем общаться на сулийском. Я от этого становлюсь сентиментальным». На нем были шелковые штаны, сужающиеся к низу, и элегантный сюртук. К лацкану была прикреплена золотая лира, увенчанная лавровыми листьями и маленьким рубином. Знак, который указывал и на род его деятельности, и на дом, которому он служил. Инеж знала, что не стоит продолжать разговор, но она все еще охотилась за секретами.
«Игре на каком инструменте ты обучаешь? Арфе? Фортепиано?»
«А также флейте, и еще ставлю дамам голос».
«И как поет Элис Ван Эк?»
Бажан лениво улыбнулся.
«Очаровательно, когда делает это под моим чутким руководством. Я могу научить тебя издавать всевозможные приятные звуки».
И Неж закатила глаза. Он ничем не отличался от мальчишек, с которыми она выросла. Голова полная опилок и рот, из которого так и сыплются любезности.
«Я связана и морально готовлюсь к пыткам или еще чему похуже. Ты действительно решил пофлиртовать со мной?»
Бажан цокнул.
«Господин Ван Эк и твой господин Бреккер заключат соглашение. Ван Эк — бизнесмен. Насколько я понял, он просто защищает свои интересы. Не могу представить, чтобы он прибегнул к пыткам».
«Был бы ты связан и с повязкой на глазах каждую ночь, твое воображение работало бы лучше».
И если бы Бажан хоть немного знал Каза, то не был бы так уверен в обмене пленниками. В долгие часы, когда она оставалась в одиночестве, Инеж пыталась отдохнуть и продумать план побега, но ее мысли неминуемо возвращались к Казу и остальным. Ван Эк хотел обменять ее на кювея Юлбо, шуханского паренька, которого они похитили из самой неприступной крепости в мире. Он был единственным человеком, у которого оставались шансы воссоздать изобретение своего отца — наркотик, известный как Юрда Парем. Плата за его выкуп подарила бы Казу все, о чем он когда-либо мечтал — деньги и престиж. В них он нуждался, чтобы занять достойное место среди боссов бочки и чтобы отомстить Пекке Роллинсу за смерть брата. Факты выстраивались один за другим и складывались в армию сомнений, противостоящих надежде, которую Инеж пыталась укрепить внутри себя. Выбор Каза был очевиден. Нужно продать кювея, получить деньги и найти себе нового паука, который ползал бы по стенам бочки и крал для него секреты. Разве она сама не говорила ему, что хочет покинуть Кеттердам, как только им заплатят?
«Останься со мной». Были ли эти слова сказаны всерьез? Насколько ценной была ее жизнь в сравнении с наградой за кювея? Нина ни за что бы не позволила Казу бросить ее. Она боролась бы изо всех сил, чтобы освободить Инеж, даже находясь в железной хватке Парема. Матиас поддержал бы ее, так как обладал огромным сердцем, полным чести. А Джеспер... Ну, Джеспер никогда бы не пожелал Инеж зла, но деньги ему необходимы, если он не хочет, чтобы отец потерял единственное средство к существованию. Он сделает все, что в его силах, но это не означает, что его силы будут направлены на ее спасение. Кроме того, кто из них без поддержки Каза способен противостоять безжалостности и возможностям Ван Эка?
«Я», — сказала себе Инеж, — «может, я и не обладаю коварством Каза, но я опасная девушка».
Ван Эк ежедневно подсылал к ней Бажана, и все это время тот был исключительно любезным и дружелюбным, даже когда пытался выудить из нее информацию о местоположении укрытий Каза. Она подозревала, что Ван Эк не являлся к ней лично, потому что знал, что Бреккер будет внимательно следить за его передвижениями. Или же он полагал, что с сулийцем она будет более покладистой, чем с лукавым купцом. Но сегодня что-то изменилось. Обычно Бажан уходил, когда Инеж давала ясно понять, что больше есть не будет. Прощальная улыбка, легкий поклон, и он отчаливал, покончив со своими обязанностями до следующего утра. Но в этот вечер он задержался. Вместо того, чтобы уйти, когда она оттолкнула связанными руками тарелку с едой, он спросил: «Когда ты в последний раз видела свою семью?» Новый подход.
«Ван Эк предложил тебе награду, если ты сможешь выудить из меня информацию».
«Это обычное любопытство».
«А я — обычная пленница. Тебе угрожали расправой».
Бажан покосился на стражников и тихо ответил:
«Ван Эк мог бы вернуть тебя семье. Он выплатит твой долг Перу Хаскелю. Это вполне ему посредством».
«Это твоя идея или твоего господина?»
«А какая разница?» — спросил Бажан. В его голосе слышалась нервозность, которая насторожила Инеж.
Когда приходит страх, что-то должно произойти.
Но боялся ли он Ван Эка, или же беспокоился о ее благополучии?
«Ты сможешь уйти от отбросов Пера Хаскеля и этого мерзавца Каза свободно и с чистой совестью. Ван Эк обеспечит тебя транспортом в Равку и даст деньги на путешествие».
Предложение или угроза? Мог ли Ван Эк разыскать ее родителей? Сулийцев было непросто выследить, и они опасались чужаков, задающих вопросы. Но что, если Ван Эк послал своих людей к ним с новостью о потерявшейся девушке? Девушке, которая исчезла одним прохладным утром так, словно сам прилив достиг берегов, чтобы утащить ее с собой.
«Что Ван Эку известно о моей семье?» — спросила Инеш с нарастающей злостью.
«Он знает, что ты далеко от дома, и знает условия твоей сделки со зверинцем».
«Тогда он знает, что я была рабыней. Он собирается арестовать Танта Хелен?»
«Я не думаю».
«Конечно же нет. Ван Эку плевать, что меня купили и продали, как рулон хлопковой ткани. Он просто пытается найти рычаг давления».
Но следующий вопрос Бажана застал Инеш врасплох.
«Твоя мама готовила хлеб на чугунной сковородке?»
Девушка нахмурилась.
«Конечно».
Это была основная еда сулийцев. Инеш могла приготовить его даже во сне.
«С розмарином?»
«С укропом, когда он был».
Она знала, на что рассчитывал Бажан, пытаясь навеять ей воспоминания о доме. Но Инеш была так голодна, а воспоминание таким сильным, что ее живот все равно заурчал. Она представила, как ее мама уменьшает огонь, а затем переворачивает хлеб быстрыми движениями пальцев и как над углями поднимается запах свежей выпечки.
«Твои друзья не придут», — заявил Бажан. «Пришло время подумать о том, как выжить. Ты можешь воссоединиться с семьей к концу лета. Ван Эк поможет тебе, если ты ему позволишь».
Внутри у Инеж все тревожно загудело, предупреждая об опасности. Игра была слишком очевидной. За обаянием Бажана, в его темных глазах и легких обещаниях таился страх. И тем не менее, среди этого гула, полного подозрений, раздавался и другой, нежный звоночек.
А что если... Что если она позволит утешить себя, перестанет притворяться, будто ей плевать на все, что она потеряла? Что если она просто позволит Ван Эку посадить ее на корабль и отправить домой? Она почувствовала вкус хрустящего хлеба, жар от сковороды, увидела темную косу матери с вплетенными ленточками, шелковые пряди цвета спелой хурмы. Но Инеш была умнее. Она училась у лучших. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Каз никогда не обещал ей счастья, и она не доверяла мужчинам, которые клялись преподнести ей его на блюдечке. Ее страдания были не впустую. Святые привели ее в Кеттердам не просто так. Она здесь ради корабля, который охотился бы на работорговцев, ради миссии, которая придала бы значение всему, через что ей пришлось пройти. Она не предаст эту цель или своих друзей ради каких-то грез о прошлом. Инеш зашипела на Бажана, животный звук, который заставил его отпрянуть. «Передай своему хозяину, чтобы не нарушал прежние сделки, прежде чем заключать новые. А теперь оставь меня».
Бажан быстро ретировался, словно разодетая крыса, которой он и являлся. Но Инеш поняла, что пришло время побега. Новые наставления Бажана не сулили ей ничего хорошего.
«Пора выбираться из этой ловушки», — думала она, «пока это существо не соблазнило меня воспоминаниями и состраданием».
Может, отбросы и собираются прийти за ней, но она не будет просто сидеть и ждать, когда это произойдет. Как только Бажан и охрана ушли, девушка вытащила осколок разбитой миски из-под веревок на лодыжках и принялась за работу. Она действительно была слаба и неуверенно стояла на ногах. Но когда Бажан пришел с той источающей райский аромат миской овсянки, она лишь притворилась, что упала, чтобы намеренно сбить поднос со стола. Если бы Ван Эк хорошенько изучил ее, то предупредил бы Бажана. Призрак никогда не падает. И уж тем более не валится нескладной кучей на пол. Это позволило ей с легкостью спрятать острый осколок посуды между веревками. Казалось, прошла вечность, прежде чем она смогла, разодрав пальцы в кровь об острые края осколка, подрезать веревки, стянуть их и, наконец, полностью разорвать свои путы и освободить руки. Затем девушка развязала ноги и начала нащупывать вентиляционное отверстие. Охранники не вернутся до утра. Они подарили ей целую ночь, чтобы сбежать из этого места и убраться как можно дальше. Проем был невыносимо узким. Воздух внутри затхлым от запахов, которые она не смогла до конца определить, а темнота такой кромешной, что с тем же успехом и Неж могла оставаться с повязкой на глазах. Девушка понятия не имела, куда приведет ее отверстие. Оно могло тянуться еще на пару футов или на полмили. И Неж нужно выбраться отсюда к утру, иначе они обнаружат, что решетка, которая закрывала отверстие, снята с петель, и будут точно знать, где находится их пленница.
«Ну что ж, удачи им в попытках достать меня», — угрюмо подумала Инеж.
Она очень сомневалась, что кто-нибудь из людей Ванека сможет втиснуться в узкий проем вентиляционной шахты. Им придется найти какого-нибудь поваренка и обмазать его жиром с головы до пят. Инеж медленно продвигалась вперед. Какое расстояние она уже преодолела. Каждый раз, когда она делала глубокий вдох, шахта сжималась вокруг ее ребер. Вполне вероятно, что она находится в верхней части здания. Быть может, она высунет голову на другой стороне только для того, чтобы обнаружить внизу людную улицу Кеттердама. С таким раскладом девушка еще может побороться. Но что, если шахта просто закончится? Если на другой стороне она замурована? Ей придется ползти ногами вперед всю дорогу обратно и надеяться, что у нее получится перевязать веревки так, чтобы тюремщики не заметили ничего подозрительного. Невозможно. Сегодня нет места тупикам.
«Быстрее!» — подгоняла она себя, чувствуя, как на лбу проступают капельки пота.
Было трудно не представлять, как здание сужается вокруг нее, как его стены выжимают воздух из ее легких. Она не могла составить план действий, пока не доберется до конца туннеля и не узнает, как далеко ей придется зайти, чтобы сбежать от людей Ван Эка. Затем Инеж почувствовала его, легкий порыв ветра, обдувающий ее влажный лоб. Она быстро прошептала благодарственную молитву. «Впереди должен быть какой-то выход». Девушка принюхалась, пытаясь почуять намек на угольный дым или на зеленые поля загородного дома. Она осторожно ползла вперед, пока ее пальцы не коснулись решетки вентиляции. Через нее не проникал свет, что, наверное, было хорошим знаком. Комната, в которую она сейчас вылезет, вероятно, пустая. «Святые! А что, если она в усадьбе Ван Эка? Что, если она приземлится прямиком на спящего торговца?» Сулийка прислушалась к звукам. Ни храпа, ни глубокого дыхания. Ничего. Как бы ей хотелось сейчас получить свои кинжалы, почувствовать их утешающую тяжесть в своих руках. Были ли они до сих пор у Ван Эка? Или он их продал, выбросил в море? Она все равно перечислила их имена. Петр, Мария, Анастасия, Елизавета, Санкт-Владимир, Санкта-Алина. И каждое прошептанное слово придавало ей храбрости. Затем Инеж потрясла решетку и силой толкнула ее. Та распахнулась, но вместо того, чтобы закачаться на петлях, полностью слетела с них. Девушка попыталась схватить решетку, но та выскользнула у нее из пальцев и упала на пол. Инеж ждала с колотящимся сердцем. Минута прошла в тишине. Затем еще одна. Никто не приходил. В комнате было пусто. Может, все здание пустовало. Ван Эк не оставил бы ее без присмотра, так что его люди должны стоять снаружи. Если это так, то проскользнуть мимо них не составит особого труда. По крайней мере, теперь Инеш приблизительно знала, как далеко находится пол. То, что последовало далее, невозможно было сделать грациозно. Инеш скользнула вниз головой, цепляясь за стену. Затем, оказавшись более чем наполовину снаружи и наклонившись, она свернулась в клубок и, прикрывая руками голову, чтобы защитить череп и шею при падении, позволила силе инерции протащить ее вперед. Удар вышел почти безболезненным. Здесь пол был сделан из того же бетона, что и в ее камере, но девушка вовремя перекатилась и уперлась во что-то, что напоминало спинку чего-то твердого. Она поднялась на ноги, ощупывая руками невидимый предмет. Он был обит бархатом. Пройдя дальше, она нащупала рядом точно такой же предмет.
«Сиденья!» — осенила Инеш. «Я в театре!»
В бочке было полно концертных залов и театров. Неужели она так близко к дому? Или, возможно, она в одном из роскошных оперных театров крышки? Она медленно шла, выставив перед собой руки, пока не наткнулась на стену предполагаемой задней части помещения. Девушка начала шарить по ней рукой, надеясь найти дверь, окно или хотя бы еще одно вентиляционное отверстие. Наконец, ее пальцы нащупали дверной косяк, а ладони сомкнулись на ручке. Та не поддавалась. Заперта. И Инеш осторожно потрясла ее. Комнату залило светом. И Инеш вжалась в дверь, щурясь от внезапной ослепляющей яркости.
«Если хотели совершить экскурсию, госпожа Гаффа, могли бы просто попросить», — сказал Ян Ван Эк.
Мужчина стоял на сцене обветшалого театра. Его черный костюм торговца состоял сплошь из строгих линий. Зеленые бархатные сиденья проела моль. Занавеси, обрамляющие сцену, висели клочьями. Никто не потрудился убрать декорации, оставшиеся после спектакля. Они выглядели так, как испуганный ребенок представляет себе операционную комнату. На стенах висели увеличенные в размерах пилы и молотки. Инеш узнала декорации к «Безумцу и доктору», одной из коротких пьес зверской комедии. По периметру зала были расставлены стражники, а рядом с Ван Эком стоял Бажан и заламывал свои изящные руки. Неужели решетку оставили открытой, чтобы заманить ее? Неужели все это время Ван Эк играл с ней?
«Приведите ее сюда», — приказал он охранникам.
Инеш не стала мешкать. Она запрыгнула на узкую спинку ближайшего кресла и помчалась к сцене, прыгая из ряда в ряд, пока охрана пыталась перелезть через сиденье. Девушка взлетела на сцену, пробежала мимо ошеломленного Ван Эка, мастерски увильнула от еще двух стражников и, схватившись за одну из веревок, начала взбираться по ней вверх, молясь, чтобы та выдержала ее вес, пока Инеш не доберется до вершины. Там она сможет спрятаться среди стропил и найти путь на крышу.
«Перережьте ее», — спокойно приказал Ван Эк.
Инеш забиралась все выше и быстрее, но уже через пару секунд она увидела над собой лицо одного из охранников Ван Эка с ножом в руке. Он перерезал веревку. Та тут же поддалась, и Инеш полетела на пол, расслабляя колени, чтобы смягчить удар. Прежде чем она успела прийти в себя, на нее накинулись три стражника, чтобы не дать сбежать.
«Серьезно, госпожа Гаффа?» — начал Ван Эк с упреком в голосе. «Нам хорошо известно о ваших талантах. Неужели вы думали, что мы не примем меры предосторожности?»
Он не ждал ответа.
«Вы не сможете уйти отсюда без моей помощи или помощи господина Бреккера. Но поскольку он не спешит к нам навстречу, возможно, вам стоит подумать о смене союзников».
Инеш промолчала. Ван Эк убрал руки за спину. Было странно смотреть на него и видеть в его лице схожесть с Уайленом.
«Город охватили слухи о Пареме. В посольский сектор пожаловала делегация фьерданских дрюскелей. Сегодня шуханцы пришвартовали два военных корабля в Третьей гавани. Я дал Бреккеру 7 дней, чтобы заключить сделку ради вашей безопасности. Но все вокруг ищут Кювея Юлбо, и очень важно, чтобы я вытащил его из города, прежде чем его найдут».
Два шуханских военных корабля. Вот что изменилось. У Ван Эка кончалось время. Знал ли об этом Бажан или просто почувствовал перемену в настроении хозяина?
«Я надеялся, что Бажан проявит себя в чем-то еще, помимо оттачивания игры моей жены на фортепиано», — продолжил купец. «Но, похоже, нам с вами пора поговорить с глазу на глаз. Где Касбреккер прячет мальчишку?»
«Откуда мне знать?»
«Вы должны знать, где находится убежище отбросов. Бреккер ничего не делает без подготовки. Его норы прорыты по всему городу».
«Раз вы так хорошо его знаете, то вам наверняка известно, что он никогда не стал бы прятать Кювея там, куда я могла бы вас привести».
«Я в это не верю».
«Я не могу повлиять на то, во что вы верите. Ваш шуханский ученый наверняка уже в чужих руках».
«До меня дошли бы слухи. Мои шпионы повсюду».
«Определенно не повсюду».
Губы Бажана скривились в ухмылке. Ван Эк устало покачал головой.
«Положите ее на стол».
Инеж знала, что сопротивляться бесполезно, но все равно брыкалась. Либо она будет бороться, либо поддастся страху, накатывавшему на нее волнами, пока охрана поднимала ее на стол и хватала за руки и ноги. Теперь она видела, что один из бутафорских столов завален приспособлениями, которые отнюдь не походили на гигантские молотки и пилы, висящие на стенах. Это были настоящие хирургические инструменты. Скальпели, пилы и зажимы, которые блестели со зловещей решимостью.
«Вы — призрак, госпожа Гаффа, легенда бочки. Вы собирали секреты судей и советников, бандитов и убийц. Сомневаюсь, что в этом городе есть хоть что-то, чего вы не знаете. Сейчас же скажите мне, где находится укрытие господина Бреккера».
«Я не могу сказать вам то, чего не знаю».
Ван Эк вздохнул.
«Помните, что я пытался относиться к вам с учтивостью».
Он повернулся к одному из охранников, крупному мужчине с острым, как лезвие, носом.
«Я бы не хотел, чтобы это затянулось надолго. Делай, что считаешь нужным».
Рука стражника зависла над столом с инструментами, словно он решал, какое изуверство будет наиболее эффективным. Инеж почувствовала, как ее отвага начала улетучиваться. Она задыхалась от охватившей ее паники.
«Когда приходит страх, что-то должно произойти».
Бажан склонился над ней с бледным лицом и глазами, полными тревоги.
«Пожалуйста, скажи ему, неужели стоит ради Бреккера калечиться и покрываться шрамами? Расскажи, что знаешь». «Я знаю только то, что люди, такие как ты, не заслуживают права дышать этим воздухом».
Бажан выглядел так, словно она задела его чувства.
«Я всегда был к тебе добр. Я не какое-то там чудовище».
«Нет, ты просто человек, который сидит сложа руки и хвалит себя за порядочность, пока чудовище насыщается в волю. По крайней мере, у чудовища есть зубы и хребет».
«Это несправедливо».
Инеж не могла поверить, насколько мягкотелым оказалось это существо, требующее ее одобрения в такой момент.
«Если ты до сих пор веришь в справедливость, тогда у тебя была очень счастливая жизнь. Уйди с его дороги, Бажан. Позволь чудовищу закончить свое дело».
Остроносый стражник выступил вперед, и в его руке что-то блеснуло. Инеж попыталась спрятаться в уголке покоя внутри себя, месте, позволившем ей пережить год в зверинце, год ночей, отмеченных болью и унижением, и дней, исчисляющихся избиениями или еще чем похоже.
«Ну же!» —
поторопила она со сталью в голосе.
«Стой!»
— приказал Ван Эк. Он смерил Инеш изучающим взглядом, словно читал грозбух и пытался сопоставить числа. Мужчина наклонил голову в бок и произнес: «Сломай ей ноги».
Инеш почувствовала, как ее храбрость дала трещину. Она начала извиваться, пытаясь вырваться из схватки охранников.
«Ага», — улыбнулся Ван Эк. «Я так и думал».
Остроносый стражник выбрал длинную и тяжелую трубу.
«Нет», — покачал головой купец, — «мне не нужен обычный перелом. Используй молоток. Раздроби кость».
Его лицо маячило над нею. Ясные глаза сияли голубизной, глаза Уайлена, но лишенные его доброты.
«Никто не сможет собрать вас воедино, госпожа Гаффа. Возможно, вам удастся выплатить долг по сделке, вымаливая пенни в восточном обруче, а затем еженочно ползя домой в клепку, если брекер, конечно, выделит вам комнату».
«Нет!»
И Неж не знала, кого молила, себя или Ван Эка. Не знала, кого она ненавидела больше в этот момент. Стражник взял стальной молоток. Инеш задергалась на столе, ее тело покрылось потом. Она чувствовала запах собственного страха.
«Нет!» — повторила она. «Нет!»
Остроносый оценил вес молотка в руках. Ван Эк кивнул. Стражник замахнулся, молоток описал ровную дугу. Инеш наблюдала, как молоток поднимается и достигает вершины, как свет поблескивает на его широкой головке и плоском байке. Услышала потрескивание костра и подумала о волосах матери, переплетенных шелковыми лентами цвета хурмы.
«Он ни за что не пойдет на обмен, если вы покалечите меня!» — закричала девушка.
Слова рвались из глубины ее естества, голос звучал резко и беззащитно.
«Я больше не буду иметь для него ценность!»
Ван Эк поднял руку. Молоток опустился. Инеш ощутила, как он слегка задел ткань ее брюк, обрушившись на поверхность стола в миллиметре от ее икры, и угол стола обломился от этого удара.
«Моя нога!» —
подумала она, яростно содрогаясь всем телом.
«Это могла быть моя нога!»
Во рту появился металлический привкус. Она прикусила язык.
«Святые, защитите меня! Святые, защитите меня!»
«Любопытный аргумент», —
задумчиво протянул Ван Эк, постукивая пальцем по губам.
«Подумайте, стоит ли вам и дальше хранить преданность, госпожа Гаффа? Завтра я уже не буду столь милосердным».
И Неж не могла унять дрожь.
«Я разделаю тебя, как свинью», — мысленно поклялась она. «И вырву жалкое подобие сердца из твоей груди!»
Злая, гнусная мысль. Но она ничего не могла с собой поделать. Одобрят ли ее святые? Будет ли ей прощение, если она убьет не ради выживания, а потому что горит живой, ослепляющей ненавистью?
«Мне плевать!» — подумала девушка, изогнувшись в судороге.
Стражники подняли ее трясущееся тело со стола.
«Я готова искупать свою вину всю оставшуюся жизнь, если это позволит мне убить его».
Ее потащили через вестибюль ветхого театра и по коридору обратно в камеру, которая, как она теперь знала, некогда была комнатой для оборудования. Ее снова связали по рукам и ногам. Бажан подошел, чтобы завязать ей глаза.
«Прости», —
прошептал он.
«Я не знал, что он планировал. Я Кадема Мехим».
Парень поморщился.
«Не говори так».
Сулийцы были замкнутым, но верным народом. А как иначе в мире, где у них не было своей земли, а численность уменьшалась с каждым днем? Зубы и Неж стучали, но она заставила себя выдавить слова.
«Ты покинут. Как ты повернулся ко мне спиной, так и они повернутся спиной к тебе».
Это было худшее обвинение для сулийца. Оно отказывало ему в праве присоединиться к своим предкам в загробном мире и обрекало дух на вечное бесприютное существование. Бажан побледнел.
«Я не верю в эту ерунду».
«Поверишь».
Он затянул повязку на ее глазах, затем послышался звук закрывающейся двери. Инеж лежала на боку, впиваясь бедром и плечом в твердый пол, и ждала, пока пройдет дрожь. В первые дни в зверинце она верила, что кто-то придет за ней. Семья обязательно ее найдет. Или же какой-нибудь представитель закона, герой одной из сказок, которые рассказывала ей мать. Мужчины действительно приходили, но не для того, чтобы ее освободить, и постепенно надежда увидала, как листья под палящим солнцем, сменяясь горьким бутоном обреченности. Каз спас ее от этой безнадежности, и с тех пор их жизни превратились в череду освобождений, вереницу долгов, которым они никогда не вели счет, спасая друг друга снова и снова. Лежа в темноте, Инеж поняла, что, несмотря на все свои сомнения, она верила, что он спасет ее еще раз, позабудет о своей жадности и внутренних демонах и придет за ней. Теперь она не была так уверена, потому что помимо смысла слов, произнесенных ею Ван Эку и остановивших его руку, он уловил искренность, сквозившую в ее голосе.
«Он ни за что не пойдет на обмен, если вы покалечите меня!»
Девушка не могла притвориться, что эти слова были вызваны хитроумным планом или животным коварством. Волшебство, которое они сотворили, было порождено ее искренней верой, отвратительным заклятием.
«Завтра я уже не буду столь милосердным».
Был ли сегодняшний вечер репетицией, предназначенной для того, чтобы запугать ее? Или же Ван Эк всерьез готов исполнить свою угрозу? И если Каз все же придет, сколько от нее останется к тому времени?